пришел на просто на качестве, рассказывал, что я забыл такую книгу Константина Николая, все очень много о нем пишется, тщательно изучена его жизнь, время его служения, собранные факты и свидетельства и историков, археологов, ученых, и в конце книги прилагается список, не список, а свод чудес, которые были совершены свидетелем Николаем по молитве верующих людей. Много чего другого интересного. Я обещал, что понемножку буду вам читать каждый вечер после акафиста. И вот сегодня, начиная этот обычай, может быть, с Божьей помощью, я немножко прочитаю вам о рождении свидетеля Николая и несколько чудес, которые Господь совершил по молитвам к свидетелю. К третьему веку христиане из одиночек-изгоев превратились в религиозное меньшинство, уже вписанное в структуру общества. Встречаются христианские поселения, у церквей как юридических лиц есть законная собственность, епископы авторитетны и входят в местные элиты. Свет истины уже коснулся всех слоев общества. Наступает момент решительной схватки христиан со язычеством за людские души. И наступает развязка. Вторая половина третьего века открывает собой последний период кровавейших, лютых гонений на христианство. Римское правительство теперь берет на себя инициативу в преследовании христиан. Оно издает против них специальные законы, определяет способ их применения и следит за точностью исполнения. Власть носит в преследование христиан систематичность, делает их всеобщими и повсеместными. Начало этому радикальному перевороту в отношениях между христианством и империей начинает император Деки, правивший с 249 по 251 года. Он был убежденным противником христианства, хорошо понимавшим его несоединимость с римской идеей о государстве. Его эдикт предписывал, чтобы христиане открыто отреклись и делом засвидетельствовали свое признание национальных богов. Эдикт главным образом направлялся против представителей церкви. Дальнейшую попытку принудить христиан к подчинению государству в религиозном смысле предпринял император Валериан, правивший после него с 253 по 259 года. Летом 257 он издал указ против епископов церкви и богослужебных собраний. Под страхом тяжелых наказаний предписывалось всем христианским епископам не устраивать христианских собраний, не посещать усыпальниц мучеников. Указ имел целью разрушения христианской церкви как организации. В 258 году последовал новый эдикт. Епископов, пресвитеров и диаконов забирать под стражу и казнить мечом. Сенаторов, высокопоставленных лиц и всадников римских лишать достоинств, отбирать у них имущество. И если они после этого останутся твердыми в своих убеждениях, то отсекать и им головы. Благородных женщин по лишению имущества ссылать в изгнание. По этому указу был изжарен на железной решетке святой Лаврентий. Казнены секирой Киприан Карфагенский и Фруктуос, епископ Террагонский. Но православную церковь не в силах поколебать врата адовы. В то время, когда лилась мученическая кровь пастырей церкви, на смену им приходили новые люди – принявшее на себя руководство церкви. Одним из них был святой Николай, великий угодник Божий. В портовом городе Патара у Средиземного моря жила семья. Супругу звали Нонна, а мужа Феофан. Были они людьми знатного рода и зажиточными. Как говорили о них летописцы, не настолько бедны, чтобы быть презираемыми другими, но и не настолько богаты, чтобы быть хвастливыми. Средств у них было достаточно, чтобы и себя прокормить, и делиться с нищими. Предполагают, что их основными коммерческими трудами была торговля пшеницей, управление транспортным и рыболовецким флотом и, возможно, судостроение. Принято считать их греками, но, скорее всего, они были ликийцами. Положение в обществе и богатство не мешали им быть благочестивыми, усердными к Богу и милосердными к бедным. Они относились к ликийским семьям, обращенным в христианство трудами христовых апостолов. Как известно, в своих миссионерских путешествиях блаженный апостол Павел с сотрудниками побывал в Патаре. «Когда же мы, расставшись с ними, — пишет апостол Лука, — в Деяниях отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару. Их близкий родственник, родной брат одного из супругов, был епископом Патары, звали его тоже Николаем». Подобно многим святым родителям, супруги до старости не имели детей. Некоторые говорят, что это длилось 30 долгих лет. Такие испытания были у родителей Иоанна Крестителя, священника и пророка Захарии и праведной Елизаветы, у святых праведных Богоотец Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы. Бесчадие огорчало их, но супругов поддерживала мысль о том, что не только им выпало подобное испытание, ведь великое испытание – велика и награда, и они, по известному православному рецепту, не унывали. Горячо молились о даровании здравия и чадородия, подавали нищим, обещали посвятить ребенка служению Богу. Есть такой образ доброчадия, образ, объединяющий святые семейства по признаку поздних детей. Это четырехчастная икона, составленная из композиций, изображающих Рождества – Иоанна Предтечи, Матери Божией, Христова и святителя Николая. Образ описан в рассказе Николая Лескова «Запечатленный ангел», после чего получил и у нас значительную популярность. За доверие к Богу и смирение молитвы супруги и смирение молитвы супругов были услышаны, и Господь послал им сына. Еще до рождения стало понятно, что это необычный ребенок, и ему определено быть святым. Но она родила легко и тотчас освободилась от обычной женской болезни, но с того времени стала бесплодной. Этим, пишет святитель Дмитрий Ростовский, как бы символизировалось, что у матери такого человека не может быть иных детей, подобных будущему святителю. В Русской Православной Церкви по традиции день рождения святителя Николая считается 29 июля старого стиля или 11 августа нового. Точный год рождения святителя Николая неизвестен, но современные исследователи считают его близким к 270-му. Младенца назвали Николаем, что по-гречески значит «победитель народов». Мы не знаем, почему такое имя было дано родителями. Может быть, в честь дяди, может, они желали видеть в нем будущего славного полководца. В духовной же традиции принято считать, что речь идет о духовной победе над грехами людей и целых народов. Уже во младенчестве Николай чудесно показал свое предназначение к служению Господу. Новорожденный младенец простоял на ногах целых 3 часа в купели крещения, никем не поддерживаемый, воздавая тем самым хвалу Пресвятой Троице. При ежедневном кормлении он принимал молоко только из правой груди матери, знаменуя тем будущее стояние свое одесную, то есть с правой почетной стороны от Господа, вместе с праведниками. А по средам и пятницам ел 1 раз в день после вечерней молитвы в 9 часу. Итак, с рождения святитель Николай начинал строгую подвижническую жизнь, которой остался верен и до гроба. Святые младенцы-постники, среда и пятница в нашей православной традиции соблюдаются в память страданий Господа Иисуса Христа и предательства Иуды. Но младенцев, заботясь об их здоровье, Церковь освобождает от этого поста. Преподобный Сергий Радонежский также не вкушал в младенчестве молоко матери по средам и пятницам. Это чудное дитя с пеленок проявляло несвойственное его возрасту воздержание. Трудно нам сейчас представить, о чем единогласно свидетельствуют летописцы. В среду и пятницу младенец совсем не брал материнской груди. Рассказывали, что мать блаженной Матроны Московская жаловалась подругам на свою новорожденную малышку, которая по средам и пятницам отказывалась прикладываться к груди, ничего не ела и спала в эти дни сутки напролет. В житии преподобного Серафима также упоминается о том, что еще в младенчестве будущий саровский чудотворец отказывался в эти дни от материнской груди. Рассказ старца Архимандрита Филадельфа Мишина, на теме которого Сергиевой лавры, который скончался в 61 или в 63 году. «В ссылке я был, голодный год, есть совсем нечего. Работа очень тяжелая, совсем почти ничего есть, и зима еще суровая. Транспорт мог не ходить, и доставка прекращалась. Несколько суток мы были совсем голодны и холодны. Да еще как на грех мороз прибавил до 40 градусов. Птица мерзла, падала на лету. А одежонка? Многие мои собратья полегли, обессилели и не могли ходить. Я тоже собирался умирать с голоду и холоду. Ночевали мы в отдельных хибарках, маленьких и совсем дырявых. Окна заткнуты тряпками, на полу снег, надувало в щели. Дверь полуоткрыта, льда на ней намерзла целый вагон. Холодный вечер, я лежу, уткнувшись в тряпки, мороз леденит все тело. Вдруг мне сильно захотелось спать. Я прекрасно понимал, что это предвестник смерти. Чуть засни и конец. Силою поднявшись, я решил в последний раз помолиться святителю и чудотворцу Николаю. Угодничек Божий, сказал я ему, ведь помираю, видишь, ты скорый помощник, сам приди к нам, помоги. Дальше не помню, что говорил или не говорил, только слышу сильный стук в дверь. Открыл, порыв сильного ветра с холодным снегом обдал лицо. Никого не было. Но что такое? Свежие следы от двери. Заглянул за угол, стоит большая сумка, и снег еще не успел ее замести. Боже мой, что же это за привидение такое? Еще раз оглянулся на следы. Они уходили в сторону леса, кругом ни души. Только буря еще сильнее расходилась. Взял эту сумку, тяжелая, принес в хату, открыл. «Милые вы мои детки!» И старец навзрыд заплакал. В сумке были свежие хлебы, да еще совсем теплые, горячие, как будто только их из печки вытащили. А какая там печка? На 50 верст ни одной хозяйской хаты, одни ссыльные да арестанты. И вот этим хлебом жили мы целую неделю. Когда утихла пурга, принесли нам паек, и никто тогда не умер. А в других лагерях слышно было, многие померзли в эту метель. А наши никто. Чудотворец Николай спас нас. Солдата, отправляющегося на войну, отец благословил икону святителя Николая и завещал, чтобы он всегда имел ее при себе. Этот воин, возвращаясь на родину, плыл на судне по морю. И когда поднялась буря, судно погибло, спасся только он один. По возвращении его домой он подарил икону местной церкви. Штормовую ночь на траверсе мыса Херсонес, ну вы знаете, это Севастополь, при нулевой видимости торговое судно терпело бедствие, и команда его молилась святителю Николаю. Вдруг послышался спасительный звон колоколов прибрежного монастыря. Мореплаватели сориентировались, добрались до пристани, пошли в монастырь отслужить благодарственный молебен. Велико было их изумление, когда от монахов они узнали, что той ночью в указанный час ни один колокол в обители не звонил. В память об этом чуде на пожертвование хозяина судна был отлит большой колокол, который осветили во имя святителя Николая. Этот колокол и сейчас находится близ южной оконечности Херсонесского мыса. И на сегодня последнее. В Великую Отечественную войну я была на фронте разведчицей. Боевая была и смелая. Однажды нас послали на задание, перешли мы линию фронта, углубились в тыл противника и, успешно выполнив задание, возвращались к своим. Но неподалеку от линии фронта нас окружили фашисты. Завязался бой. Патронов и гранат у нас было мало, долго не продержишься. Командир группы отдал приказ рассредоточиться и пробиваться поодиночке. Но как пробиться, если сзади фашисты, а впереди, перед линией фронта, большое минное поле? Где в нем проходы мы не знали, а идти наугад – это верная смерть. Я была тогда, конечно, неверующая, хоть и крещенная. Время шло. Фашисты уже прижали нас к минному полю, и мы понимали, что это конец. Вдруг откуда-то появился старичок в полушубке, с автоматом, седой такой, с бородой, рукой нам машет и кричит: «Эй, кто за мной? Господу помолимся!» А я уж прощалась с жизнью, и, подумав о своем неверии, вдруг отчаяние измолилась. Хоть бы призыв этого старичка меня вразумил. Но откуда он взялся? Ведь это же явно не наш брат-разведчик. Мы все в грязи, ободранные, по болотистому лесу пробирались. А он чистенький такой, в новом полушубке. И вот он развернулся и молча пошел через минное поле, а я за ним. Вокруг поля из пули свистят, а мы идем невидимые. Так и прошли через все минное поле. А когда добрались до своих, наш проводник вдруг исчез. С той поры не давал мне покоя вопрос, что же это за таинственный спаситель был. И вот уже после войны я зашла как-то в церковь, увидела икону святителя Николая и обомлела. Узнала того, кто меня провел через минное поле. Вот так я и уверовала. Да и как иначе могло быть, если сам святитель меня привел к вере? Святитель Отче Николая, моли Бога о нас. Аминь.